Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Алексеевич Медведев. Вопрос ему задают журналисты Жозе Мельязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Павел Алексеевич Медведев родился 13 августа 1940 года в Москве. В 1962 году закончил механико-математический факультет МГУ. После защиты диссертации получил степень кандидата физико-математических наук, а в 1987 степень доктора экономических наук. В 90-м году был избран народным депутатом РСФСР, в 92-м стал профессором экономического факультета МГУ. Избирался депутатом Государственной Думы России всех созывов. С 2000 года заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам. С 2002 года член Национального банковского совета. Занимался решением проблем банковского дела и денежного обращения в России, привлечения иностранного капитала в российскую экономику. Автор многочисленных публикаций, посвященных безопасности вкладов, анализу политики Центрального банка. Разработчик законопроектов о банках и банковской деятельности, о гарантировании вкладов граждан в банках и несостоятельности и банкротстве банков, о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и многих других работ. Павел Алексеевич Медведев женат, трое детей, внуки тоже, да, уже есть?
Пятеро внуков.
Пятеро внуков. Павел Алексеевич, известно, что лучшие студенты экономического факультета МГУ Петр Авин и Александр Шохин у вас на экзамене по экономике получили четверки. Единственные четверки в их студенческие билете, да?
Кто-то вам про меня всю правду наклеветал. Я действительно был очень жестким преподавателем и лучшим студентом. Я с большим трудом ставил пятерки. И то, что вы говорите, действительно был такой грех на моей душе. Но они меня простили.
Я думаю, что вы сослужили хорошую службу. Видите, кем они стали. Скажите, а какие бы вы отметки поставили сегодня Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву за их практические действия в области экономики российской?
Это вы мне задаете трудный вопрос. Мне кажется, что скорее пятерку, даже чем четверку, потому что принципиально то, что делается, принципиально правильно. Есть очень трудная задача доведения принципиальных решений до земли. И как бы не высоко сидел начальник, и как бы он не был мудр, вот доведение решения до земли – это почти борьба с природой. Общество так сложно устроено, что принятые правительством решения воплощаются в жизнь с очень большим скрипом. Тем не менее, все-таки я хорошо помню, что у нас в России было в 92-м году, в 94-м, в 98-м, в 2004-м. Сейчас ситуация была бы несравненно хуже, чем та, которую мы наблюдаем, если бы те решения, которые предлагало правительство и осуществляло правительство, президент, и, надо сказать, и Дума тоже, хотя очень часто Дума действовала под сильным влиянием правительства, если бы эти решения не были приняты и воплощены в жизнь, ситуация была бы совсем кислой.
Жозе?
Извините, пожалуйста, мне просто кажется, может, я, конечно, не прав, но если в 90-х годах или в 80-х годах цен на нефть был $150, там и Горбачев, и Ельцин могли делать намного больше, чем они сделали. То, что сейчас есть в России, это не исключительный итог того, что еще остались какие-то деньги от нефти и деньги, которые могут скоро кончиться и начинать какие-то снова какая-то печальная полоса в историческом развитии России.
То, что сейчас деньги есть в России, это следствие решений, очень трудных решений, которые в течение последних 8 лет принимали президент России, правительство России, министр финансов, выслушивая проклятие огромного количества людей, которые вовсе не хотели, чтобы эти деньги были, они считали, что эти деньги надо немедленно тратить. Вот было принято разумное и трудное решение, сделаны были определенные накопления, и оказалось, в тот момент, когда нужно, правительство имеет возможность подстелить соломку. Этой соломкой, конечно, надо пользоваться очень осторожно. Ее много, но не бесконечное количество, поэтому всякий раз, принимая решение какую-то часть этой соломки использовать, нужно смотреть, сколько остается. Но это делается.
Согласно последним сводкам, общий объем экономики России в 2009 году снизится на 0,2%, а объем промышленного производства на 5,7%. Это сообщило Министерство экономического развития. Предыдущий прогноз на 2009 год, сделанный в декабре, предполагал рост ВВП на 2,4% и снижение промышленного производства на 3,2%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 января снизились на 30 миллиардов 300 миллионов долларов. Или примерно на 7,1%. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 34%, на 1/3.
Вы знаете, нам не угодишь. Когда золотовалютные резервы росли не по дням, а по часам, мы объясняли Игнатьеву, что он делает совершенно зряшную работу, накапливая эти деньги. Теперь, когда он их накопил и в нужный момент начинает тратить для того, чтобы не позволить рублю обвалиться неожиданно, так как это произошло в 98 году, и все субъекты экономики могли бы приспособиться к ослаблению рубля, мы опять недовольны. По-моему, то, что происходит, ожидаемо, накоплены резервы ровно для того, чтобы в трудные минуты ими воспользоваться. По поводу роста ВВП или там падения ВВП, ну, строго говоря, мы не знаем, что произойдет в 2009 году. Вполне возможны неожиданности. У меня есть хороший журналист, ваш коллега с соседней радиостанции, который в начале лета умолял меня сделать что-нибудь, чтобы в декабре нефть не стоила $200 за баррель. Он зависит очень сильно от бензина, далеко от места работы живет, и очень боялся, что будет $200 за баррель, и ему будет очень тяжело осилить поездку от дома до работы и обратно. Ну, я сделал, как он просил. Может быть, мне удастся что-нибудь сделать в 2009 году для того, чтобы рост ВВП был больше. Но если всерьез, действительно, нам не дано видеть будущего. И когда вы называете какие-то негативные факты, вы должны их сравнивать не с абсолютом желательным, а с тем, что было бы, если бы политика была другая. Сравнить очень трудно, потому что невозможно два раза прожить 2009 год. Один раз с теми решениями, которые реально приняты, а другой раз с какими-то другими. Но вот опыт экономический человечества показывает, что те действия, которые предпринимает правительство, идут во благо экономики. Они не могут исправить принципиально ситуацию, потому что там значительная часть металла, который мы продавали за границу, оказалась ненужным, потому что автомобили где-то в Детройте производят в меньшем количестве. Значительная часть нефти оказалась такой дешевой, как мы не ожидали, ну и так далее. Но, тем не менее, вот пока ситуация не является катастрофической.
Но эти цифры называем не мы, Павел Алексеевич, это еще раз Министерство экономического развития. А тогда еще более практический вопрос. А вы за практическое осуществление экономической деятельности ставите Путину и Медведеву 5. Набибуллина, министр экономического развития, сказала, что в 2009 году в целом темпы роста потребительских цен в стране составят около 13%. Инфляция в России достигла 13,3%, став максимальной с 2002 года. В Соединенных Штатах, которые считают виновником кризиса, цены падают в связи с этим кризисом. И на жилье, в том числе, и на продукты.
И вы знаете, и там, на американской свободе, там журналист предъявляет экономистам еще более жесткую претензию. Дефляция еще более страшный враг экономики, чем инфляция. Хотя, конечно, 13 с лишним процентов инфляция – это уже слишком. Дефляция не позволяет, строго говоря, не позволяет экономике развиваться, потому что вы, так сказать, компоненты производственного процесса покупаете по одной цене, а потом, сложенные их вместе, продаете по более низкой. Нет стимула компоненты складывать вместе и делать какую-то продукцию. Так что в экономике Соединенных Штатов ситуация еще более кислая, чем у нас.
А россиянам это можно объяснить, что цены должны быть высокими?
Нет.
Должны повышаться.
Сейчас. Цены можно объяснить, что цены чуть-чуть должны повышаться. Они не должны, конечно, повышаться на 13 с лишним процентов в год. С этим мы, правительство, с этим правительство борется. К сожалению, не очень успешно, и надо отдать должное депутатам. Мы палки в колеса правительства очень успешно ставим. Там, скажем, в 2007 году мы нажатием одной кнопки увеличили бюджетные расходы номинально на 40%. Потом реально оказалось, что всего лишь на 24%, потому что деньги обесценились. Но, конечно, когда бюджетные расходы увеличиваются почти в полтора раза, следует ожидать высокой инфляции.
Дмитрий Бабич.
Павел Алексеевич, ну вот такой вопрос. Недавно была пресс-конференция с участием представителей «Молодой гвардии» и фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Там сидел Исаев. И был предложен ряд радикальных мер, там пикетирование предприятий, которые нанимают нелегалов из-за границы. И среди этих мер такое обращение к банкам, а значит, отложить требования кредитов со стороны тех, выданных тем людям, которые собирались купить квартиру или какие-то очень крупные сделать покупки. И это предложение сделано было в таком добровольно-принудительном порядке, что если банки на это не пойдут, ну, им же будет хуже. Вот так намекали. А это как согласуется,
ну,
с рыночной
экономикой? Ну, это не произошло.
Экономикой?
Это, слава богу, не произошло. Никаких угроз в адрес банков не высказывается. Такого рода планы могли быть высказаны, мне кажется, вполне с добрыми целями, но реализация их была бы, конечно, опасной. Но, слава богу, удалось договориться, вот никаких резких движений сделано не было, а вот правительство приняло решение, на мой взгляд, чрезвычайно рациональное, разумное, которое позволит некоторым семьям, которые взяли ипотечные кредиты, купили не очень большие квартиры, не дворцы, принципиально не дворцы, оказались в трудном положении сейчас из-за того, что либо потеряли работу, либо зарплата у них уменьшилась. Они смогут реструктуризовать свои долги, и при этом правительство указывает источник, с помощью которого будет закрыта та дыра, которая образуется, конечно, в банке, если будет произведена реструктуризация. То есть вот те предложения, которые были высказаны, были поставлены на рациональные рельсы, и кое-какие результаты уже есть.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Жозе, пожалуйста.
Я снова по поводу этой гастарбайте или иностранной рабочей, как их называют. Вот господин Путин там решил, что в розничной торговле их не надо допустить, этих иностранных рабочих. Но по моему опыту и в России, и в Португалии обычно иностранные рабочие работают там, где местные не хотят. Не является это подогрев к той ситуации, которая уже довольно серьезная в Москве и в России, когда начинают просто убивать иностранцев. Вот вы мне сказали, извините, что вы из юго-западный округ, где я живу. и где там находится знаменитый университет «Дружба народов», но там почти каждый день режут студентов.
Нет, ну, мне кажется, что ваша логика просто пугающая. Если принимается какое-то решение относительно того, где можно использовать труд иностранных рабочих, где нет, но из этого никак не следует, что кого-то призывают вести себя таким безумным образом, таким зверским образом. Вопрос о регулировании занятости чрезвычайно трудный и деликатный. Я должен вам признаться, что я не очень большой специалист в этой области. Мне кажется, что можно было бы более рациональную систему регулирования установить, например, предлагая работодателям покупать право на привлечение иностранных рабочих. Это был бы вполне рыночный метод, хотя гладко на бумаге, а как начинаешь прилагать к нашим российским оврагам, оказывается, что не все так гладко. Но вот еще раз повторяю, я в этой области дилетант, но мне кажется, что всегда надо искать какие-то рыночные решения проблем, в частности, в области занятости.
Дима?
Павел Алексеевич, все-таки мне не совсем ясно, что же случилось с тем меморандумом банковским, потому что декларировалось, что этот меморандум о том, что мы не будем требовать назад кредиты, подписали Сбербанк, ВТБ, крупнейшие банки, да, такие системообразующие. А что же, выходит, что этот меморандум был как-то отозван или потеряв силу? Многие люди, наверное, обрадовались, когда узнали о том, что с них не будут в срочном порядке требовать деньги назад.
Нет, я боюсь, что это недоразумение, что кто-то подписал такой меморандум. Другое дело, что крупные банки действительно предлагают реструктуризацию долгов, они формулируют достаточно четкие условия, они ведут себя достаточно рационально. Греф как-то выступал по телевидению и объяснил, какой смысл в реструктуризации для сберегательного банка в такой-то области. А смысл такой. Сберегательный банк, конечно, хочет получить свои деньги назад, потому что у баланса, как известно, две стороны. С одной стороны, это кредиты, которые банк выдает, а с другой стороны, это депозиты тоже граждан. И если дисциплина возвращения денег будет нарушена, то пострадают, безусловно, депозиты. Система страхования вкладов работает только потому, что за последние 4 приблизительно года удалось наладить высокую банковскую дисциплину. Надзор в России по существу появился, и, как следствие, достаточно высокая дисциплина в банковской сфере. Так вот, сберегательный банк ищет такую формулу отношения со своими заемщиками, чтобы не подорвать их платежеспособность. Но при этом, конечно, он не может всем своим заемщикам сказать: вы знаете, можете не возвращать мне деньги. И это очень опасно. Это очень опасно для других граждан, для тех граждан, чьи деньги выданы в кредит. Ведь банк 10% приблизительно своих собственных денег отдает в кредит, а 90% это те деньги, которые ему доверены. Он за эти деньги отвечает.
Павел Алексеевич, люди, ну куда деваться, продолжают биться за металл, да, а накопив этот металл, пытаются его сберечь. Вы неоднократно уверяли, в том числе в коротких интервью, ну, по радио, вот я вам звонил, вы рассказывали, уверяли, что все будет нормально, что люди, ну, пусть не переживают 98-го года, такого страшного 98-го года не будет. Это сегодня ваше мнение не изменилось на данный момент, да?
Нет, Карен, я всегда говорю несравненно более аккуратно. Я ответ на такой вопрос начинаю со слов: я не знаю. И это честная часть ответа. Это абсолютно честная часть ответа. Дальше начинается попытка спрогнозировать ситуацию. И я честно говорю, что я не вижу будущего. Я пытаюсь продолжить те тенденции, которые я наблюдаю сегодня. Вот я остаюсь при том мнении, что ситуация находится под контролем в значительно большей мере, чем в 98-м году. При этом, конечно, люди теряют работу, если они работают на металлургическом комбинате. Скорее всего, потери работы становятся более или менее, к сожалению, более или менее обычным делом. Правительство старается их занять, пока это не произошло, насколько я понимаю, но планы уже есть, там, попытаться их занять на строительстве там, мостов, дорог и так далее. Это очень непросто сделать, потому что, когда они производят металл, и он продается, тогда понятно, откуда приходят деньги, и металл там потребляется в виде автомобилей, за которые рабочие других предприятий эти деньги платят. Когда они строят дороги, то им деньги надо заплатить, но дорогу-то съесть нельзя. Дорога потом не будет продана. Так возникает финансовые проблемы для государства. Но, тем не менее, в этом направлении шаги планируются. Я думаю, они будут сделаны. Они будут сделаны достаточно осторожно для того, чтобы та самая инфляция, о которой мы с вами говорили, не увеличилась до совсем неподъемных пределов.
Ну, вы подняли тему безработицы, мы от банков перешли к безработице, а потом я еще раз вас спрошу про банки. Ну, металлургический комбинат в большом городе — это одно, а вот лишение работ шахтеров в Копейске, да, к примеру, там вот куда им вообще, да, там закрылись шахты, вот что им-то делать?
Вот правительство предполагает, что будут, то, что в Америке называлось, там, или в Германии называлось общественными работами, то же самое будет и у нас. Верно сказал Медведев, что некоторые, я имею в виду не себя, а президента, что некоторые решения, принципиально правильные, произнесенные, не доведены до окончательного результата. Вот, насколько я понимаю, это одно из тех решений, принципиально правильных, занять тех людей, еще не реализовано. Но я надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев. Вопрос ему задают журналисты Жозе Мельязош, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха Московского и всея Руси. Участники собора должны тайным голосованием выбрать 3 претендентов на патриарший престол из 145 кандидатов. Прежний глава Русской Православной Церкви Алексей II скончался 5 декабря прошлого года. В центре Москвы молодежные активисты «Справедливой России» провели пикет, приуроченный к празднику студентов Татьяниному дню. Они потребовали введения бесплатного обучения в вузах хотя бы на период кризиса. Поставки российского газа в Грузию для транзита в Армению приостановлены из-за аварии на магистральном газопроводе на грузинской территории. Причиной аварии стало резкое похолодание. Ведутся восстановительные работы. Во Вьетнаме не менее 40 человек погибли в результате катастрофы речного парома. Большинство погибших женщин, спасено 36 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил субботнюю операцию американских войск в провинции Лагман. По словам Карзая, в ходе операции погибли 16 мирных жителей. Пакистан заявляет, что наносимые американскими беспилотными самолетами авиаудары по территории страны не способствуют успеху в борьбе с экстремистами. Президент США Барак Обама заявил о готовности своей администрации нести ответственность как за успех, так и за провал ее планов по стимулированию американской экономики. Обама призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить предложенный план на сумму 825 миллиардов долларов. В Индии в перестрелке с полицией убиты два предполагаемых боевика из Пакистана. Индия обвиняет базирующуюся в Пакистане экстремистскую группировку «Лашкар-и-Тайба» в организации нападения на город Мумбаи в ноябре прошлого года. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл может отправиться в регион на предстоящей неделе в попытке возобновить палестино-израильский мирный диалог. Поездка еще официально не объявлена, но, по словам дипломатов, ожидается, что Митчелл посетит Египет, Израиль и палестинские территории.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев. Вопрос ему задают журналисты Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Общественная работа, да, вы говорите, для тех регионов, где массовая безработица. Что это такое? Объясните людям общественную работу.
Это строительство, например, дорог, которых, вот мостов, слава сказали, богу, не хватает дорог, очень, да, сильно. Мостов очень сильно не хватает. Через многие реки перебраться невозможно. И не было бы счастья, некоторым регионам это несчастье поможет создать лучшую инфраструктуру, которой потом, когда экономика будет подниматься, я уверен, что она будет подниматься через короткий промежуток времени, эти дороги сыграют очень большую положительную роль.
И как человеку 55 лет переучился на строительство дорог?
Ой, вы знаете, надо указать альтернативу. Если мы знаем альтернативу, тогда надо этому человеку в 55 лет это предложить. Если мы не знаем, то приходится согласиться с тем, что мы придумали.
Жозе.
Господин Медведев, тут есть такой момент, мне кажется, что, например, вот политика Центробанка, которая расходится очень быстро, все эти стабилизационные фонды и так далее, нет ли опасности того, что во время кризиса Россия растратит эти деньги, а когда надо будет выйти из кризиса, просто будет снова не хватать средств, чтобы идти на первой линии вместо тех государств, которые быстрее всего начинает выйти из кризиса.
Вы знаете, политика Центрального банка, если угодно, изменилась. Ну, не то чтобы изменилась, а вот сценарий дошел до той точки, когда, по-видимому, больше не надо будет тратить денег для поддержания курса рубля. Центральный банк объявил, что коридор теперь будет достаточно широкий, от 26 рублей до 41 рубля будет стоимость бивалютной корзины, и вот уже два дня, как минимум, Центральному банку не надо вмешиваться, рубль автоматически рыночным образом оказывается внутри объявленного интервала. А опять-таки, значит, я начинаю свой ответ или там продолжаю свой ответ с этой фразы «мне не дано видеть будущего», но такое впечатление, что этот интервал достаточен на довольно большое время, достаточно в том смысле, что не нужно будет тратить валютные запасы. То, что расходы были произведены, на мой взгляд, очень разумно. Когда в 98-м году рубль обвалился почти одномоментно, многие люди оказались у разбитого корыта. Человеку надо было производить там какие-то расходы, и оказалось, что тех рублей, которые находятся у него в руках, и которых еще неделю тому назад, еще вчера было достаточно для того, чтобы произвести эти расходы, сегодня уже недостаточно. Так вот, Центральный банк на много недель растянул это, не очень большое, конечно, удовольствие, но тем не менее, на несколько недель растянул ослабление рубля, то есть дал возможность субъектам экономики приготовиться. Ничто не бесплатно, за это пришлось Центральному банку заплатить, но он делал это сознательно, а не по недоразумению.
Вы советовали людям держать деньги в разных валютах, в рублях, в долларах, в евро. Насчет рублей сегодня уже не актуально становится?
Нет, я считаю, что в рублях тоже. Вы знаете, вот я никогда не пытаюсь никому, кто мне задает вопрос о том, как надо хранить деньги, объяснить, как можно заработать. Я объясняю, как можно не слишком много потерять. Если человек разложил деньги по нескольким корзинам и не поступает так, как поступают обычно простые советские люди, а именно в тот момент, когда надо производить расходы, не тратит самую плохую валюту, простой советский человек продает доллар тогда, когда доллар ему не нравится, он стоит очень низко, а покупает дорогой евро, а потом наоборот поступает. Так вот, неправильно он поступает. Нужно тратить валюту из той корзины, которая в данный момент, по его впечатлению, стоит дороже всего. Это такой спокойный способ не слишком много потерять. Заработать невозможно. Пытаться попасться на эту удочку и превратиться в такого наивного игрока на финансовом рынке не нужно. Это ошибка. Пусть на рынке играют те, кто специально этому учился, и они тоже проигрывают очень много.
Ну, можно только успокаивать себя. Я садился в автобус вчера, и девушка достаточно молодая, у нее вот обувь, да, и на обуви такой значок, и написано там: у меня есть все, прямо к шнуркам привязан такой новый значок появился.
Так что же, не
успокаивает.
Все?
У меня есть все.
Да, у меня есть. Ну, замечательно.
А вообще, вы люди можете посоветовать, да, вот как избавиться? В Америке, вот я прочитал, этот год назвали годом депрессии и эгоизма, да. У многих людей здесь, это не секрет, в России тоже депрессия, особенно вот после Нового года. Да, вот как избавиться от этой депрессии, страх потерять? Вот потерять не то, что у меня есть все, а потерять все.
Ну, я...
Если вы даже не можете спрогнозировать, что будет.
Так никто не может прогнозировать. Это принципиальное свойство человека. По-настоящему прогнозировать невозможно. Можно только предполагать. А кто располагает, известно очень хорошо. Я не психолог, и мне трудно давать такого рода советы, как избавиться от страхов. Я бы оглянулся назад немножко. Вот в течение 8 приблизительно лет был почти монотонный рост благосостояния. Для некоторых, к сожалению, обычно для богатых, быстрый, для бедных медленный, но тем не менее рост был, определенный жирок накоплен. Ну вот, наступили трудные времена, и нужно это осознать и предпринимать усилия для того, чтобы по возможности трудность этих времен уменьшить.
Выдержат люди?
Я очень надеюсь на это.
Дмитрий Бабич.
Павел Алексеевич, ну вот вы сейчас сказали, что удалось, не допустив резкого падения рубля в конце осени, в начале зимы, подготовить экономические субъекты. А я вот слышу от большинства экономистов такие слова, что зря дали банкам деньги. Банки эти деньги бросили на финансовый рынок. В итоге деньги из стабилизационного фонда ушли в никуда. Вы не согласны с этой точкой зрения?
Действительно, когда дали первые транши, то не поставили условий, но мгновенно выразил свое недовольство Путин, и условия были изменены, и Центральный банк в своих инструкциях черным по белому написал, если кредиты, полученные от Центрального банка, тратятся на покупку валюты, то следующий кредит не будет получен. И дисциплина была очень сильно повышена. Центральный банк поставил условия для открытой валютной позиции, то есть вот как раз для количества, грубо говоря, этой иностранной валюты, которая покупалась на рубли. Конечно, наверняка кто-то жульничает, но ситуация в этом смысле существенно улучшилась. К сожалению, Центральный банк не может проконтролировать кредиты, которые поступают реальному сектору. Вот говорят, что реальный сектор получает кредиты там, для того, чтобы закупить сырье, а на самом деле покупает валюту. Вот это значительно труднее проконтролировать, но сейчас правительство объявило, что определенные предприятия будут в той или иной форме получать поддержку от правительства. Я уверен, что этим предприятиям тоже будет выдвинуто условие, слава богу, уже опыт есть, использовать поддержку для того, чтобы развивать производство или там поддерживать производство, а не покупать валюту.
В Китае контроли...
Да, кроме того, извините, я думаю, что сейчас уже просто рыночные соображения не будут подталкивать покупать валюту, потому что, кажется, курс стабилизировался.
В Китае контролируют, и в том числе в отношении этих самых жуликов, о которых вы сказали, в том числе законодательным путем. Мы не можем сегодня обойти эту тему тоже, но хотя бы один вопрос насчет борьбы с коррупцией. Это уже вот, ну, звучит везде и всегда, да, вот что вы об этом думаете?
Ну, опять-таки, я не небольшой специалист по борьбе с коррупцией.
По отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.
Да, полученным этих доходов пытаюсь в этом деле разобраться. У меня есть некоторые даже предложения в этой области, но они такой узкий очень характер носят. Вот просто жуликов за руку ловить я не умею, наверное, даже учиться не смогу. А вот улучшение надзора за расчетами, я думаю, надо добиваться. И вот тут у меня кое-какие соображения есть. К сожалению, значительная часть расчетов проходит мимо такого контроля, который требует ФАТФ. ФАТФ – это такая организация международная, членами которой мы являемся, слава богу, которая следит за тем, чтобы деньги не отмывались, следит за тем, чтобы деньги не использовались там на покупку наркотиков, ну, и так далее. Из-за того, что некоторая часть расчетов проходит реально не через банки, контроль далеко не стопроцентный. Честно говоря, я не могу отследить, покупают ли на те деньги, которые проходят мимо банков, наркотики, но то, что эти расчеты позволяют уйти от налогов, это более или менее очевидно. Если мы дисциплину расчетов повысим, то с частью коррупции мы справимся.
Вы член партии «Единая Россия» и член фракции «Единая Россия». Да,
да?
Но нам известно, что не всегда вы находите со своими коллегами точки зрения, которые совпадают, да?
Ну, они меня терпят, они ко мне относятся с очень большой доброжелательностью и позволяют мне мои позиции высказывать, и иногда мне удается убедить своих товарищей в том, что я прав. Иногда мне приходится согласиться.
Сегодня, вот то, что вы сегодня высказали, а почему нельзя это законодательно нам провести? Вот контроль над расчетами и так далее.
Это легко сказать, а трудно сделать. Это технологически очень трудно сделать. Над этим сейчас работают специалисты в Центральном банке. Мне кажется, что понимание продвинулось очень далеко уже, но нужно все это понимание перевести в некоторые законодательные акты, что сделать непросто.
Наберемся терпения, да?
Давайте, да.
Жозе Мелезаш.
Господин Медведев, я извиняюсь, но как европеец я хочу задавать вопросы про газ. Я был на Украине и пытался узнавать, воруют, не воруют, там, как там дела, там я ничего не понял. В России, в общем-то, тоже непонятно, потому что документов нету, или одни говорят одно и другое, другое. Но мне что волнует? Мне в этой войне, или там, назовите как хотите, там, между Украиной и Россией, есть один момент чрезвычайно важный. Это что и Россия, и Украина, они потеряли лицо. Они дискредитировались перед Европой. Что и то, и другое, они недостаточные, но нормальные партнеры. Потому что Россия закрыла газ или там Украина не пропускала. Это для европейцев, в общем-то. Но неужели в Москве руководители России не волнуются, как на них смотрят и что о нем думают в таких случаях, когда, например, у людей перестает быть газ дома, за который они, кстати, платят вовремя и без каких-то либо опозданий.
Жозе, вы знаете, есть такая мрачная российская шутка по тому поводу, о котором вы говорите. То ли у него пальто украли, то ли он пальто украл. Вот я на месте европейцев все-таки бы понял, кто у кого что украл. Какие существовали документы на 1 января 2009 года? Существовали соглашения со многими европейскими странами. Вот русский язык не очень совершенен, когда говорят «европейские страны», то почему-то не имеют в виду Украину, хотя это тоже европейская страна. Так вот, были договоренности там с Германией, Венгрией, Чехией, Францией и так далее о поставке газа. Но не было соглашения с Украиной о поставке газа. Не договорились о цене. А Россия была готова выполнять свои обязательства перед европейскими странами. И необходимое количество газа начало поставлять с 1 января. Этот газ не дошел до европейских стран. Он застрял где-то на Украине. Вот надо понять, кто у кого пальто украл.
Извините, чего лучше не предлагать тогда европейцам? Мы вам поставляем газ у границы на Украину, с Украиной. А вы там с Украиной сам разбираетесь.
Вы знаете, такая мысль мне тоже пришла в голову, и, может быть, такое предложение надо было бы обсудить. Но, слава богу, вроде бы сейчас договорились и подписали с Украиной договор. Но я надеюсь, что этот договор будет выполняться, и даже не хочу такую условную конструкцию строить, что делать, если он не будет выполняться. Я надеюсь, что будет выполняться, и все будет в порядке. Ну да, в критический момент, наверное, ваше предложение имело смысл обсудить.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». Ведет программу Карен Агамиров. Дмитрий, ваш вопрос.
Мы вспоминаем 98-й год, и я с вами согласен, что тогда последствия были намного более драматические. Самое ужасное, что люди потеряли свою собственность, свои вклады в банках. И после этого и Немцов, и Черномырдин, и даже Ельцин были политическими трупами. Мне кажется, после именно тех событий в 98-м году. А теперь этого удалось избежать. Но, с другой стороны, вы говорите, первые транши банкам были даны неправильно, ушли на валютный рынок, а потом Путин сказал, да что ж за безобразие, и все стало нормально. Но вот эта ситуация, когда пока Путин не поймет и не возмутится, деньги идут в никуда. Она разве нормальна? Сколько таким образом денег могло уйти никуда? Почему никто не подсказал, что с самого начала это было не так?
Деньги, даже пошедшие на покупку валюты, не ушли никуда. Долг остается. Центральный банк дал кредит, и кредит должен быть возвращен. Так что не то, чтобы деньги пропали. Надо сказать, что пока в чистом виде почти никакие деньги не отданы на поддержку банков, экономики, чего угодно. Все деньги пока кредитные, то есть деньги должны возвращаться. Но вы знаете, какая альтернатива? Путин все-таки ни много ни мало премьер-министр. Если предположить, что все в стране делается автоматически, тогда, наверное, надо упразднить правительство. Правительство, реагирующее на сбои, это правильное правительство, по-моему.
Просто хотел бы что уточнить. Путин — это премьер-министр, которому нельзя возражать. А Черномырдин и Кириенко — это были премьер-министры, которым можно было возражать. Почему никто не возразил с самого начала, когда вот было принято это, как теперь оказалось, не совсем правильное решение, и кредиты давались без контроля над тем, куда эти деньги
пойдут?
Дело
не в контроле, а в условиях. Забыли, поторопились. Вопрос о ликвидности, вопрос чрезвычайно острый. Если в банковской системе недостаточно ликвидности, останавливаются предплатежи. Что такое остановка платежей, мы знаем по 92-му году. По моим представлениям, не успели сообразить, что, выдавая кредиты, нужно выставить условия. Но вот буквально на следующий день условия были выставлены.
Один из наших постоянных радиослушателей, Михаил Волков, он юрист, он узнал, что вы будете в эфире у нас в программе «Лицом к лицу», и попросил задать вопрос по поводу банков, опять же. По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу ЦБРФ на день наступления страхового случая, так называемого, да, то есть отзыва лицензии банка. Фактически до Нового года, вот он приводит пример, в середине декабря курс доллара по отношению к рублю составлял 27 рублей примерно за доллар. Сейчас этот курс намного выше, 32,5 примерно. Таким образом, вкладчик, у которого на счету было, например, 10 тысяч долларов, сейчас фактически получает 270 тысяч рублей или менее 8 тысяч, а лежало 10 тысяч. Где же справедливость, спрашивает радиослушатель, почему закон не учитывает курс на момент возврата денег?
Закон пытается учесть курс на момент возврата денег с помощью сроков, в которые выплачиваются деньги агентством по страхованию вкладов. Сроки это очень жесткие, не более 2 недель. лучшего придумать невозможно. Ну, во всяком случае, мне ничто лучше в голову не пришло. Если Михаил Волков что-то придумает, технологически реализуемое, я готов внести поправку в закон.
Жузе?
Я хотел задавать такой вопрос. Вы человек в структуре власти, можете мне прокомментировать. В последнее время очень много в прессе пишется о том, что начинали довольно серьезные разногласия между президентом и премьер-министром по поводу политики. В начале года господин Медведев критиковал сильно правительство за то, что он медленнее действует. Это что, что-то, какой-то раскол, который в чем-то более серьезный может перевести? Или это просто такой технический такие моменты?
У нашего президента и премьер-министра есть два недостатка. С одной стороны, они близнецы-братья, неразличимы. Они все в одну дуду дудят. А с другой стороны, они друг друга критикуют. Вот я не знаю, какое их свойство является более важным, более положительным или более отрицательным. Но мне, честно говоря, претензия-то непонятна. Если что-то не делается не так, как кажется правильным президенту, он что, должен молчать или должен потихонечку на ушко премьер-министру об этом говорить, или он может публично договариваться с ним. Мне кажется, что если мы хотим публичной политики, то мы получаем прекрасный пример публичной политики.
Павел Алексеевич, а вообще политик честно может быть?
Это очень такой...
Нет, ответьте, да или нет просто.
Ну, вы знаете, а можно прекратить пить коньяк по утрам? Ну, это...
Можно, а почему же нельзя?
А если я его не пью?
Это хороший сравнение.
Не очень точно сформулированный вопрос. Безгрешных людей не бывает. Конечно, у всякого человека есть задняя мысль. Вопрос не в принципе, а в мере. И тут ваш вопрос становится рационально трудным. Мы сейчас будем изобретать меру недобросовестности, неискренности политика.
Я пользуюсь общественным транспортом, слышу разговоры. Но почему у нас так много жуликов, да, вот говорят люди, в других странах не так?
Я думаю, что есть страны, в которых меньше жуликов, да. Я думаю, что такие страны есть, что культура отношения между людьми сформировалась столетиями. У нас этого нет. Но, с другой стороны, все-таки я бы в отчаяние не впадал. Каждый на своем месте свой примус должен чинить. Вот мне поручили примус банковское законодательство. С 90-го года пытаюсь чинить. Без ложной скромности скажу, что кое-что починить удалось. Что банковская система 94-го года и 2008-го года – это совсем разные вещи.
Это никто не отнимет, это на самом деле так. Подводим итоги беседы с Павлом Алексеевичем Медведевым. Жозе Мельезеш, пожалуйста.
Ну, разговор, конечно, для меня интересный, потому что услышать такой спокойной точки зрения на будущее внесет, по крайней мере, какой-то там оптимистический начало, а то обычно там вокруг все караул кричат, а господин Медведев тут вполне серьезный нам обещает, что Россия выдержит кризис. Так что это дай Богу, как говорится.
Дмитрий Бабич.
Мне было тоже очень интересно и приятно услышать в целом оптимистический взгляд нашего собеседника на нашу финансовую систему, банковскую систему. Но вот бы я все-таки что отметил. Наверное, банковская система стала лучше с 1998 и даже с 1991 года. Но цены и вот количество денег, которые необходимы для того, чтобы просто существовать, выросли намного больше, чем надежность банковской системы. Поэтому все мы, мне кажется, сейчас вот буквально балансируем. Очень многие части общества, включая так называемый средний класс, балансируют на грани выживания. И мне кажется, что это очень тревожная перспектива. Не уверен, что все наши слушатели разделят наше благодушное такое настроение.
Петр Авин – четверка, Александр Шохин – четверка, Владимир Путин – пятерка, Дмитрий Медведев – пятерка. А какую вы себе бы поставили сами оценку за длительную политическую карьеру? Она еще не закончилась.
Есть такой замечательный французский писатель Франсуа Мариак, а у него роман «Клубок змей». События романа развиваются во времена дел Дрейфуса. Описывается семья, в которой очень тяжелые отношения между отцом и всеми остальными. И в этой семье воспитатель, аббат. И семья настроена антисемитски, а хозяин дома, отец семьи, издевается над этой семьей. И вот издевательство превращается в такой вопрос, который он задает аббату. Скажите, пожалуйста, это верно, что евреи виноваты в распятии Христа? Аббат отвечает: в распятии Христа виноват только один человек – это я. Так вот, я себе ставлю очень низкую оценку, потому что в распятии Христа виноват только я.
Тем не менее, Павел Алексеевич Медведев остается, оставался и остается для меня образцом честного, с поправками небольшими, плюс-минус, политика. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, член Национального банковского совета, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев. Вопросы ему задавали Жозе Мильязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Продюсер программы Наталья Гуреева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.